Это «Медуза».
Это можно расценивать как спасение, с одной стороны, и с другой стороны, как планы, которые не осуществились. Шаман в конце сам оказывается под прицелом. Мне кажется, он хотел показать, что именно ФСБшники в итоге окажутся под прицелом. Для меня, так как я это уже как-то пережила и как-то это через себя пропустила, для меня это просто, ну, как бы этап в жизни, который... Ну да, он был говно, но говно случается, и мы идем дальше.
Надо просит и... Из тебя пытаются делать дебила, а ты пытаешься делать дебила
из того, кто тебя допрашивает, поэтому... А в какой момент эта грань смоется, и все песни станут запрещенными?
Здравствуйте, вы на YouTube-канале «Медуза», можете слушать на подкаст-платформах. В любом случае, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Мы сегодня разговариваем с группой «Stop Time», с тем, что от нее осталось, с двумя третями. Ну, извините, да, приходится так говорить. Мем смешной, обстоятельства страшные. Диана Логинова и Александр Орлов, привет.
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 Это еще называется группа «Stop Time»?
Да.
Это уже называется «Семья», вы уже расписались?
Нет, еще мы пока что думаем, и у нас пока что нет подходящих документов для этого, поэтому мы пока в процессе. А Stop Time так и называется, только теперь английскими буквами, капсом.
Ищите в социальных сетях, слушайте, скоро альбом. Вы сейчас работаете над альбомом, мы встречаемся в Берлине, потому что у вас здесь работа над этим происходит. Я сказал, а на самом деле хотел спросить. Расскажите.
Ну, у нас уже почти все готово. Мы уже доделали все песни, осталось только записать несколько вокальных партий и заняться как бы обложкой и так далее. И в скором времени уже альбом выйдет, предположительно дата 12 июня, если мы успеем до этого времени. Если нет, то...
19 либо 26.
Записали.
Буквально. На самом деле вот это интересная история с тем, как мы решили перезаписывать вокал. Нам нужно было переписывать всего одну вокальную партию со всего альбома. И что-то мы его так вот послушали, а там звук хороший. Мы решили все переписать.
Да. Так мы построили просто студию у нас в квартире, просто с минимальным бюджетом, с минимальными затратами. Но послушали все-таки, конечно, в студии лучше, но приятно, что у нас тоже есть дома такая небольшая студия, где мы можем писать свою музыку.
Про альбом что можно сказать? Ну, пусть будут даже небольшие спойлеры. Как называется? Что там будет? Какая общая идея? И вот связано ли это что-то как-то с Россией, с Днем Независимости, независимости от России? Или совпадение случайно?
Ну, конечно, есть песни о России, есть песни о чувствах, переживаниях и о том, что мы пережили, в том числе в России. Поэтому... Во многом это может быть связано с выбором даты, но если в эту дату не выйдет альбом, то будем уже просто решать по мере поступления.
Есть уже название?
Да, «В никуда с ниоткуда».
Ну и есть ощущение, что из никуда в ниоткуда сейчас перемещаетесь? Или вы уже определились с тем, где вы находитесь?
Мы определились, где мы находимся на постоянном нашем... месте, где мы живем, но мы не разглашаем это публично, чтобы не было никаких поводов для нашего поиска. Поэтому мы живем где-то в Евросоюзе.
Окей, тогда про это не буду спрашивать, но вообще мы с вами собрались поговорить. Мне хотелось бы, чтобы мы поговорили, потому что мне кажется, что многим близко ощущение, те переживания, которые вы переживаете, та ситуация, в которой вы оказались, я имею в виду и уехавших, и оставшихся, следующим образом. Ну, то есть, ваша история, на самом деле, чудесная и с хорошим концом. То, что не закончилось несколькими годами тюрьмы в 2025 году, довольно хорошо рассказано. И многие испытали прилив оптимизма по этому поводу. Тем более, был такой, ну, не финал, но контрапункт, точка в виде концерта в конце 2025 года, когда Noize MC, Монеточка, Диана, ты на одной сцене были и выступали. Вот ощущение, о котором хочется поговорить, что ты пережил кораблекрушение и как ты пытаешься, выбравшись на берег, начать обустраивать новую жизнь. Вы в таких же категориях, если говорить об эмоциях, рассуждаете о том, что произошло с вами. Это было кораблекрушением, и вот сейчас этот период, по ощущениям, это как выбраться на песок?
Наверное, да. Но лично для меня, конечно, планы были немножко другие. Я собиралась также писать свою музыку, также ее выпускать. Но это должно было быть постепенно, это должно быть... Для меня было должно как-то по пунктам, как я уже себе планировала, расписала, а задержание немножко сместили вообще ракурс ценностей каких-то и ракурс проблем. И поэтому я думаю, что вот это можно расценивать как спасение, с одной стороны, и с другой стороны, как планы, которые не осуществились, но которые сейчас пытаются осуществиться уже немножко с другими ресурсами и в других обстоятельствах.
Я думаю, что вот когда ты выбрасываешься на песок, ты попадаешь на необитаемый, на обитаемый остров с людьми, которые не понимают твой язык, и ты пытаешься с ними как-то жестами общаться, пытаешься им объяснять. А это мир без цензуры. То есть, типа, там люди делают все, что хотят, а ты из-за этого выбрался. Вот так вот.
Много было у вас разговоров, но у меня периодически случается. Ах, да? Ничего себе. Это вот так, да, в России? А что? А в чем проблема? А почему вы уехали? Сколько диалогов таких вам пришлось провести в последние несколько месяцев?
Я даже не могу их припомнить, потому что в основном мы общаемся с такими же иммигрантами, и зачастую они понимают, почему мы уехали.
Это зачастую иностранцы не понимают, почему мы не остались в России.
Но с ними мы особо не разговариваем. Ну, то есть у нас... Нет пока что друзей иностранцев или каких-то знакомых, с которыми мы прям можем завести диалог на такую тему. То есть не на там банальный, типа вот куда ты там вчера сходил, куда ты сегодня, вот эти вот такие вот у нас планы. Вот, поэтому, не знаю, наверное, не можем пока ответить на этот вопрос, потому что знакомых иностранцев у нас нет, с которыми мы можем это обсудить.
Ну, такие диалоги бывали, и... Как-то тяжело объяснить.
Но они в основном были с теми, кто остается в России. То есть это люди, которые не понимают, почему мы уехали, почему мы просто там не вышли как бы из ИВС и не продолжили жить в России и спокойно там радоваться жизни. Им начинаешь там говорить, что ну вот. И зачастую просто такие люди, которые не видят вокруг себя ничего такого противоестественного, то они не понимают и не верят тому, что происходило, допустим, в ВВС, то, что мне говорили, то, что мне обещали. И для них это как будто бы я просто выдумываю, чтобы оправдать свой переезд в Европу. Для меня это странно, потому что, ну, у меня нет резона что-то выдумывать. И как бы такие разговоры случаются в основном с русскими, кто остается там.
Для многих людей вашего поколения в России как будто ваша история и была демонстрацией того, в какой стране они живут и чего можно, чего нельзя. До сих пор есть люди, которые считают, что это было не всерьез. И там, то, что тебе говорил следователь, то, что тебе говорил депутат, обещая реальный срок. Ну, то есть порядочное количество людей, которые продолжают говорить, ой, это... Что-то для того, чтобы уехать, как вот вышел клип «Шамана», где он там развешивает фотографии иноагентов и дирижирует ими, и они подпевают ему. Ну, то есть, вот есть какие-то отдельные карикатурные либералы, которых можно повесить и ими дирижировать. Ну, вот такая странная картина мира. Она у многих еще есть, и люди не стесняются, да, об этом говорить.
Мне наоборот показалось, что, кстати, в клипе «Шаман» показал, что бы случилось с этими людьми, если бы они остались в России. То есть ими можно было легко дирижировать и петь под дудку
под
кого-либо. Вот, потому что «Шаман» в конце сам оказывается под прицелом. Мне кажется, он хотел показать, что именно ФСБшники в итоге окажутся под прицелом, которых он играет. Вот. И, конечно, такие детали в этом клипе меня очень смутили, потому что нас очень впечатлил вчера этот клип, конечно. Вот. Было интересно, как так он мог взять гармонию Адель, и при этом он еще взял без разрешения портреты людей, которые с помощью искусственного интеллекта, что это, ну, кажется, это немножко незаконно, вот, заставил их петь. Вот. Ну, пусть он сам там разбирается, мы к нему отношения не имеем.
Да, вопрос был про эффект, который произвело ваше дело. Понятно, что новости часто выпускаются, и в 2026 году многие уже могли успеть забыть. Но было ли это чем-то важным для вашего поколения?
Я думаю, что да. По крайней мере, в своем кругу общения, который у меня сохранился, люди, с которыми я до сих пор общаюсь, по большей степени теперь хотят перебираться куда-то в страны хотя бы особенно с Дальнего Востока, в Таиланд, куда-нибудь не в Россию. То есть задумываются об этом. Ребята с Питера хотят перебираться в Грузию, в Армению. Просто немножечко об этом думают, и у них есть мысль в голове, что нужно вот пару лет и свалить. Возможно, это подтолкнуло как-то.
Да и вообще именно знакомые музыканты говорят о том, что в России уже просто невозможно выпускать музыку, которая как-то отходит от каких-то банальных тем, там, дружба, любовь и так далее. Ну, то есть это, конечно, важные темы, но если они обыгрываются как-то спорно, как-то рассматриваются какие-то жизненные проблемы и какие-то рассуждения в текстах на сложные и на действительно важные темы, которые могут кому-то там не угодить, кому-то не понравиться. Конечно, это подвергается цензуре, и на площадке издатели отказываются это выпускать. И это очень большая проблема, и это очень душит музыкантов, и мы лично с ними общаемся, они говорят, что вот так вот происходит. Раньше такого, как бы, до нашего кейса тоже такого не было, ну, в такой мере. Потому что моя вот последняя песня вышла без проблем, потому что я ее выпускала сама. И я ее выпускала вообще, она несла в себе другой смысл. И смысл, который она обрела после задержания, конечно, не отрицает того, что там этот смысл теперь тоже есть, потому что так совпало. Но то, что мне говорили, почему у тебя последняя песня вот так вот вышла, без каких-то преград, без какой-то цензуры, я не могу ответить на этот вопрос, потому что действительно тогда такой цензуры, как вот сейчас, она появилась там с блокировкой, допустим, каких-то упоминаний наркотиков или каких-то матов, то такой цензуры даже вот не было, несмотря на то, что блокировали песни, которые уже выходили. Сейчас им просто не дают выходить. И поэтому музыканты просто заливают свои треки себе в телеграм-каналы или просто вот так из рук в руки дают послушать, потому что действительно эти песни не могут выйти.
Нет, ну там при распространении, при любом, даже если ты не зацензурируешь где-нибудь на Spotify и ставишь, у тебя все равно могут быть проблемы, поэтому музыканты, да, вымарывают. И там есть анекдотические случаи в отношении Агаты Кристи, очень лояльных музыкантов. Даже они вынуждены вымарывать. Про это хочется немножко поговорить. Я записал, если честно, про невозможно выпустить музыку на не банальные темы. Так выглядит, как будто мы с вами еще свет такой, как будто я тут вас допрашиваю, как будто я ФСБшник и еще что-то за вами записываю. Веду протокол.
По опыту это не похоже на допрос.
Да? А на что похоже?
Нет, просто на разговор.
Хорошо.
Ну, хотя допрос тоже называли просто разговорами, но это не похоже на допрос, все хорошо.
Это просто разговор, сознайся, да. Ничего не будет, по-легкому.
На допросе из тебя пытаются делать дебила, а ты пытаешься делать дебила
из того, кто тебя допрашивает, поэтому там замкнутый круг.
Вот мы вот так посидели, разбирали песню «Ты солдат». Просто мне говорят, вот эта строчка, это, ну, ты понимаешь, о чем я? Такой, нет, я прям вообще...
И он тогда сидит и такой... Я тоже тогда не понимаю, раз я там что-то увидел, наверное, там что-то не надо было увидеть, что ты не понимаешь. Поэтому там, конечно, я и говорю, замкнутый круг.
Ну, легко входишь в это состояние, потому что я улетал из Внуково весной 2022 года, и у меня был разговор с ФСБшником, но не потому, что меня погуглили, и я работал в «Медузе» и продолжаю работать, а потому что всех молодых людей плюс-минус призывного возраста отводили в сторонку и вели беседы, а чего уезжать. Ты действительно морду кирпичом. Где работаете? Занимаюсь творчеством. Каким творчеством? Про вот это ощущение, что дальше делать, про выброшенность на обитаемый остров, как мы договорились. Что надо делать, когда тебя выбросил на обитаемый остров, чтобы не растеряться? Вы изобрели рецепт для себя?
Придумать точно план? Не делать лодку и не искать пути назад.
Да.
Учить новый язык.
Потому что если ты будешь постоянно строить лодку, чтобы куда-то в любой момент отплыть, то ты,
шторм мне кажется... Шторм тебя снесет.
Да. И лучше держаться за людей, которые с тобой приехали на этот обитаемый остров, и как-то с ними пытаться выстроить новую жизнь, потому что, конечно, расстояние между островом и большой землей очень, очень далекое. И, наверное, просто осваиваться, как-то подстраиваться под менталитет других людей, как-то прислушиваться, смотреть вокруг себя, оценивать ситуацию. Ну, вообще, у нас... очень много путешествий сейчас, мы едем по разным городам, мы очень много сейчас объездили разных стран, городов, и для меня вот лично это какое-то вообще наслаждение. Я смотрю за чужой культурой, и я слушаю другие языки, и я присматриваюсь к менталитету, к тому, что они слушают, тому, что они говорят, о чем они говорят. И мне кажется, что это прекрасно, потому что сейчас я могу исследовать какие-то вообще для меня недоступные раньше миры. И для меня это рецепт какого-то успокоения. Я вижу, что люди не зацеплены, ну, то есть они живут как бы в своем мире, и у каждого человека этот мир свой, и этот мир можно построить где угодно. И не обязательно этот мир привязывать к какой-то определенной земле или территории. Поэтому вот для меня такое вот успокоение в этом.
Нет чувства, что встречаешься с детьми. Вот ты, имея свой опыт, я часто слышал это от людей из России, еще из Советского Союза, встречаем иностранцев, и они для нас как дети, они такие наивные. Но у меня при таких замечаниях обычно грустная мысль возникает, что это не они как дети, это нас в раннем возрасте растлили и заставили узнать то, чего знать не следует, и вручили опыт, который лучше не получать. Ну, вот, посидеть в ВВС, я полагаю, ты подтвердишь, что там нечего делать, и можно туда не попадать, ни для чего это. Но есть чувство, что я жизнь прохавал.
Они или более прохавал. Сентиментальные. Вот да. Правда, улыбаются. В Испании люди улыбаются. Вот местные жители. Ты идешь, они что-то улыбаются. Просто идут, не думая.
Ну, это тоже...
Вот мы были месяц назад, получается, и я пытался думать, а почему они улыбаются? Начал читать, серчить. Нету информации. Просто люди такие. Это меня начало бесить,
наверное,
потому что я
вот
не нашел.
Чрезмерное, вот это вот все это разрешено.
Чрезмерное.
Чрезмерно им как-то все разрешили. Надо как-то это все... Ну,
и спустя месяц меня это начало бесить, почему они улыбаются, и я не могу найти об этом информацию в интернете вот так вот нормально.
Да, на самом деле это прекрасно. Ну... Как бы, у меня нет ощущения, что я встречаюсь с детьми, потому что я встречаюсь с адекватными людьми, которые не прожили вот какого-то такого... Ну, то есть у них были какие-то, может быть, личные потрясения, личный опыт, но это их опыт. А мой опыт, он немножко завязан все-таки на том, какой опыт других мне хотели присвоить. И для многих, с кем мы вот разговариваем, там, допустим, мы как-то давали интервью радио испанскому, и они не понимают, как мы так спокойно, типа, говорим, вот там был допрос, потом мы ехали туда, потом это вот было вот нечестно, вот это было неправильно, потом был суд. И они не понимают, как, типа, мы вот так вот, ну, не плачем, когда об этом говорим. А я не понимаю, что в этом... Ну, что в этом такого? То есть для меня, так как я это уже как-то пережила и как-то это через себя пропустила, для меня это просто, ну, как бы этап в жизни, который... Ну да, он был говно. Но говно случается, и мы идем дальше. Поэтому я вот просто решила идти дальше.
Иностранные интервьюеры, еще когда мы говорим, что нас посадили за организацию митингов, они немножечко приоткрывают рот, пытаются обдумать, что мы сказали, и потом закрывают его.
Да, потому что для них немножко не состыковывается уличное выступление, уличный музыкант и митинг. Потому что, ну, как бы, да, ну, бывают случаи, что в Европе тоже большие толпы вокруг музыкантов собираются. Но в Европе хотя бы как-то разрешено это легально организовывать. То есть это очень упрощено, это очень можно сделать как бы без каких-то препятствий. То есть в России почему уличные музыканты выступают... Да, в Питере. Почему они выступают как бы без разрешения, нигде не регистрируются, хотя там есть какой-то портал, где можно зарегистрироваться. Потому что ты на нем регистрируешься, тебе сразу отказывают. Потому что ты как бы не от администрации, у тебя нет какой-то там повестки, которую ты пытаешься нести в люди, там, допустим, патриотической повестки.
Да то нет, есть... там всего одна точка на Дворцовой площади. То есть типа, для уличных музыкантов реально можно играть только на одной точке, на двух. Это на Стрелке Ваське и на Дворцовой площади две точки. Все
но
остальные
почему-то...
точки, где играют уличные музыканты, где все люди привыкли их видеть, их там нету.
И поэтому, если в Европе как бы... Ну, то есть прилетают все время типа претензии, что вот если я в Европе выйду на улицу, меня тут же арестуют, так же тут же меня посадят, и тут же вообще все будет плохо. Но эти люди не понимают, что в Европе-то можно как-то это легально сделать, а в Питере нельзя. И поэтому и возникают
такие вот споры. В Москве хотя бы есть нормальный сервис.
Да.
Ну, я думаю, они еще не понимают иностранные интервьюеры, когда вы говорите, что вас преследуют за организацию митинга, потому что организовать митинг – это, по идее, тоже ничего такого. Ну, вышли, ну, помитинговали да. и ушли. Как нельзя уместно сказать, у фашистов мало краски. Это название книги, которая вышла на «Медузе», а конкретно в мобильном приложении в разделе «Читалка». И вы, даже находясь в России, можете эту книгу, конечно, прочитать, если не находитесь в России. Тем более, имеете все возможности это сделать. Книга выходила ранее, а теперь, повторю, доступна всем совершенно бесплатно. Принципиальный момент. Эту книгу написал человек, который находится в России, имя которого мы не называем. Он сделал это анонимно, что называется, из земли. Кому, как не ему, заметить, что у фашистов действительно сейчас мало краски, в какой бы стране они ни находились, что их мир бесцветный, неинтересный, противоречащий самому духу творчества и жизни. Возвращаемся к разговору про это самое творчество и жизнь. Хорошо. Про музыку в России и про небанальные темы загляну я в протокол, неподписанный. Нет у вас, к сожалению, я часто спрашиваю об этом людей, потому что тоже про это думаю, тех, кто уехал. Есть стихотворение Владимира Набокова, которое было популяризовано монеточкой про изгнание, про покров изгнания. Но все равно возвращаешься мыслями, может, и кровать в Россию кого плывет, а кто-то просто думает про альтернативную ветку реальности. Что было бы, если бы я сейчас был в России или я была в России сейчас? Есть у вас чувство, что... Вот если бы мы не пели эти песни, которые, конечно, не запрещенные, но оказались запрещенные, если бы мы оставались в России, можно было бы продолжить обучение, делать карьеру в шоу-бизнесе. И в конце концов, сейчас в России, ну да, на банальные темы, но все-таки музыкальный подъем. Целая новая генерация музыкантов. Вот буквально в последние пару лет случилось. Это другие голоса, это уже следующее поколение за монеточкой даже. Они очень успешные, они весьма современные. И жизнь музыкальная, особенно на русском языке, она там бьется. А в изгнании, ну, как-то как будто что-то допевают все, что пели до этого. Нет, короче, такого сожаления про упущенную возможность вот этого рода.
У меня его нет. Я не знаю, вот я не понимаю, о чем бы можно было петь, допустим, мне в России после... Ну, ладно, если мы рассматриваем ситуацию, что там нас не арестовали, и что вот мы не пели эти запрещенные песни, якобы запрещенные.
Ну, я думаю, нас бы даже арестовали за светлую полосу, то есть, типа, вот...
Да, вот, а вот если бы мы вообще не пели иноагентов, вот возьмем, вообще мы не поем иноагентов, и мы поем...
Что?
А кого мы поем, да? Ну, то есть, мы поем любое.
Люди играют на улице до сих пор. Валентина Старыкала, порнофильмы «Я так соскучился» и подобные песни. То есть, типа,
украинских вахтёром. Музыкантов. То есть, ну, действительно, это просто песни.
Это как раз-таки люди продолжают играть запрещенных артистов.
И по факту эти песни, они могут в следующий, вот, через неделю, через две недели, через месяц, они могут стать запрещенными. Вот что мешает, там, допустим, тем, кто сказал, что светлая полоса дискредитирует армию, что мешает, там, допустим, сказать, что вот песня «Искала Земфиры», так как ее написала Земфира, которая иноагент, вот она тоже запрещена. Что мешает сказать, что «Наше лето» Валентина Стрыкала, так как он украинский исполнитель и как бы поддерживает ВСУ и так далее, ее тоже нельзя исполнять, хотя ее сейчас все исполняют. И, ну, как бы, а в какой момент эта грань смоется, и все песни станут запрещенными? И как бы ты не знаешь, потому что мы не предполагали, что эти песни запрещены, и действительно, потому что они не были запрещены, и
«Лебединое
о том, что...
озеро» даже было на Яндекс.Музыке
о том,
до
что...
наших
да.
арестов.
О том, что они какие-то не такие, стали говорить только после того, как нас задержали. Потому что до этого люди даже не понимали, что это что-то, что нельзя, что-то такое вот... Ну, то есть люди просто как бы слушали, там, что-то нежелательное. Но у меня не создавалось впечатление, да, там, человек иноагент, но его музыка все равно исполнялась, и очень много кто исполнял ту же самую «Светлую полосу» на Невском проспекте. Но просто у нас поводом для такого вот... для арестов и всего прочего стало то, что вокруг нас начали собираться люди. И, конечно,
ну,
если бы мы
вот
сейчас
за
оставались...
полгода игры вместе с Дианой к нам проходило всего два человека, которые как-то высказались за то, что мы играем какие-то неправильные песни. Два человека. Три.
Еще но был... при том это были люди, которые полиции. Подходили... Это были люди, которые подходили в августе, а не в сентябре, не в октябре. То, что у нас в протоколах было написано, что кто-то подходил, говорил мне, уходи, ты мне мешаешь пройти к метро. А я такая, нет, нет, я тебе не дам пройти к метро вообще. И ты к метро, как ты в выход войдешь в метро вообще? Ты дебил, что ли? Вот. И поэтому никаких предупреждений у нас не было. И мы просто играли, потому что, блин, а кто бы... Ну, вот говорят, что тоже... Нас предупреждали. Хоть бы кто нас предупредил перед тем, как посадить, ну, типа, ВВС. Я бы хотя бы там, ну, зубную щетку с собой взяла или что-то. Поэтому никаких предупреждений не было. И если бы мы сейчас оставались в России, я не знаю, в какой момент бы смылась вот эта граница дозволенного, в какой бы момент она сместилась, и в какой бы момент я что-то сделала другое неправильно, что за это бы могли меня арестовать, потому что... То есть просто нужно было бы сидеть и молчать, и просто ходить в училище, играть на фортепиано. Но я же тоже хочу как-то принимать участие в общественной жизни, я хочу как-то высказывать свою позицию, я хочу, ну, несмотря на свой возраст, хотя там говорят, что я еще не имею права высказывать свою политическую позицию, я имею право на это, потому что участие в политике и политика – это как бы это часть жизни, благодаря которой и из-за которой случаются определенные... житейские какие-то события, благодаря которым мы живем. Поэтому я не знаю вообще, как бы было, если бы я осталась в России, я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, что за что-то другое бы меня арестовали. Поэтому не знаю.
Ну, если говорить узко про песни, понятно, где проходит грань. Ну, во-первых, она такая подвижная, эта граница. Можно прийти на вечеринку, окажутся фотографии в интернете, кто-то рассердится и придется извиняться в водолазке. А в отношении музыки там эта граница вроде бы даже не сильно двигается. Вот раз уехали, раз запрещенный, и раз какая-то гражданская лирика, то этого не надо. А с от любви, ну, вот это можно. Про любовь можно. Лучше не уточнять любовь кому, от кого к кому. Вы такие молодые, думаю я, вы это слышали. Чего же вы полезли? Можно же было петь про любовь, про свидание, про
так
ромашки.
А разве светлая полоса не о любви?
А какой любви?
Подозрительная какая-то.
Подозрительная любовь.
А сейчас, значит, черная полоса? Очерняете действительность? Нет, что-то тут. И кто ее поет? Ее поет Noize MC, который уехал.
Лучше бы мы пели все новые треки Вани Дмитриенко, который поет об одном и том же, практически не меняя гармонии и гармоническую последовательность аккордов, и не меняя стиль, не меняя вообще ничего буквально. То есть все его новые песни... Ну, я, конечно, хорошо отношусь к нему, и он ничего для меня плохого не сделал. Но... Если сравнивать вот что у него, он поет разрешенное, и что он не затрагивает какие-то спорные какие-то моменты, какие-то... Ну, то есть он просто поет что-то вот лирическое, при этом вообще он не парится там, что у него все на один мотив, что у него все практически об одном. И для меня лучше петь о любви, которую я чувствую в песнях, потому что в его песнях я любви не чувствую. Поэтому я пела несколько песен его, которые действительно мне вот понравились. Это когда у него вышла песня, по-моему, про вишневый цвет. А, да, вишневый. Или Цветаеву я пела. Когда, да, когда у него еще вот выходили только вот первые песни в новом его стиле, и мне показалось, блин, а он научился.
То он есть, начал экспериментировать.
Да, он начал экспериментировать. А потом этот эксперимент вот так вот растянулся, песен на 5-6. Я такая подумала, так, что-то как-то, как-то уже не хочется. И действительно, любовь, которую я чувствовала в песнях, я ее и транслировала через те песни, которые мне нравились. И я чувствовала, что там искренняя эмоция, которую автор хотел передать. То есть я пела Земфиру, которая пела о любви. О любви, которая может быть не обязательно счастливой и которая не обязательно должна заканчиваться хорошо. То есть любовь человека – это чувство, которое он не может контролировать и не может его как-то по каким-то пунктам в жизни и каким-то, по какому-то своему плану направить в какую-то определенную цель. И именно в этом должно быть разнообразие и должно быть разнообразие смыслов. И именно это разнообразие в песнях, которые я пела, которые мы играли, и было. И «Светлая полоса» для меня – только была о том, что лично для человека, лично для его родных скоро наступит время, когда люди могут почувствовать себя счастливее. И это песня, которая спасает...
За плохим периодом всегда идет хороший.
Это песня...
За хорошим периодом всегда идет... Ну, цикличность.
Это, да, и эта песня, даже если она была автором, написана о том, что человек переживает в эпоху глобальных каких-то проблем и изменений, лично для каждого человека в период его личных проблем эта песня может стать какой-то надеждой на то, что эти проблемы скоро решатся. И именно об этом я пела, и именно об этом эта песня.
Привет, меня зовут Александр Горбачев, и в издательстве «Медуза» вышла моя книга «Когда мы поем, поднимается ветер». Она рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века. От Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука и Земфиры до, например, Noize MC, Монеточки и Ивана Дорна, который, послушав подкаст, связанный с этой книгой, сказал, что где-то я, может быть, чувствую его музыку даже лучше, чем он сам. Так что имейте в виду. Купить эту книгу вы можете в магазине «Медуза». Каждая покупка помогает «Медузе» и ее издательскому проекту выжить. А еще, если вы находитесь не в России, вы можете оформить пожертвование «Медузе». Все ссылки в описании.
Хорошо, про «Монеточку» и Noize MC. У меня есть маленький, мне кажется, милый мемуар по поводу Noize MC. У меня коллега как-то, когда у «Медузы» еще было побольше денег, кстати, дайте денег, поддержите нас по ссылке в описании, пожалуйста. И выходил не один подкаст, была целая семья. Целый куст. Был в том числе подкаст про русский язык. Туда периодически звали людей, позвали Ивана. И мой коллега спрашивал, а есть у кого-то вопросы к Ивану? Я сказал, у меня есть ровно один. Почему он такой милый? Вот все его проявления, то, что я о нем слышал неофициально, и то, как я его наблюдаю публично, он очень великодушный человек. И мой коллега задал ему вопрос, как нормальный человек, которому задают такой бестактный вопрос, и неловкий, он, конечно, зарделся, это было слышно, по голосу, и сказал, ну, я просто такой вот. Короче, как с ним сотрудничается, и то, что вы делаете сейчас, это продолжение сотрудничества с ним и с Лизой Монеточкой, или вы уже сепарировались?
Я бы не назвала это полной сепарацией, потому что все-таки я стараюсь советоваться и с Ваней, и...
Я скажу так, мы немножечко зеленые.
Да, и поэтому мы все время спрашиваем советы, мы все время там пишем, и все время эти какие-то ответы на наши вопросы получаем. Поэтому я очень благодарна, и, конечно, это очень большая поддержка. Я не знаю, если бы ее не было, как мы бы тут вообще с музыкой справлялись, потому что, конечно, для нас, так как мы хотели все изучать постепенно, это мы сделать не успели. Альбом хочется выпустить, чтобы поскорее уже сказать о том, что мы думаем, о том, что мы ощутили, и о эмоциях, о вот чем-то таком, что мы хотим сейчас этим поделиться. Поэтому такой полной сепарации еще не произошло. Конечно, нет такого, что я там чужие тексты на все песни взяла или там чужую музыку. То есть все я пишу сама, и тексты, и музыку, и идеи, и все это как бы мое. Но все время я стараюсь советоваться, потому что есть какие-то сомнения, которые как бы Ваня и люди из его команды помогают развеять. Вот.
Художественный руководитель, старший товарищ, ментор. Примерно так. Такая роль.
Да, скорее товарищ.
А с Лизой?
С Лизой у нас меньше сейчас общения, потому что вот у нее был очень большой загруженный тур, и сейчас она отдыхает, поэтому я стараюсь сама ей как бы не трогать ее, не писать, потому что я понимаю, что она очень устала, и ей, наверное, хочется проводить время со своей семьей, со своими детьми, поэтому... Я стараюсь никому не писать лишний раз, потому что мне до сих пор как-то страшно беспокоить их.
Про альбом еще хочется спросить и про условное явление, уехавшее, непоцензурное, эмигрантское, если угодно, музыка. Во-первых, есть такое явление, нет? Или музыка бывает хорошая и плохая? А так что пишу альбом и думаю, эмигрантский ли он? Такого не существует.
Кстати, не возникало такой мысли.
Не-не-не, вот как раз-таки это... откликается на обложке альбома. Вот прямая параллель.
Да, на обложке будет такая отсылка, которую, я не знаю, захотят ли...
Никто кто-то... не поймет.
Захочет ли... Нет, может быть
поймут. Она чисто для нас.
Ну. Просто единственная подсказка по обложке и по концепции альбома, он делится на три части. А вот какие это три части, почему на обложке время остановилось там и там, вот это можно будет разгадать.
Очевидно, это триколор. Белый, синий, красный. Россия вперед. Россия. Ну, да, без ерничания. У меня есть тоже очень древняя телега, которая не дает мне покоя. Я не знаю, с кем лучше, как с вами, ее можно было бы обсудить. Мы даже как-то выпуск делали, еще когда не было видеоверсии, про музыку военных лет, про вот эту пропагандистскую музыку. Она обычно ужасная. И обычно очень ходульная, а тексты там просто комические. Вот, поют что-нибудь про друга плечо и крепкий ствол, и думаешь, что это какая-то просто сауна мужская. Но он настаивает, что это вот патриотическая песня о боевом братстве или там про сарматушку, припев «Ах, Россия, матушка» и с рифмой «Сарматушка». Это все трэш, вплоть до «Шамана». Это просто ну, пластмассовое, неинтересное. Но
«Шаман»
есть...
хотя бы смешной.
Да, «Шаман» хотя бы забавный.
Ну, он не намеренно смешной. Он же тоже с вот этим хором иноагентов, которые под его дирижирование поют. Но это же... Какой-то ходульный. Он не на это, наверное, рассчитывал. Какой-то кликбейт такой невысокого пошива. Ну, окей, вы музыканты, вы скажите.
Мегапостерония.
Да я не знаю. У меня вообще такое ощущение возникает от таких вот ура-патриотических артистов, что они как будто бы вот чувствуют, что в любой момент вот такая вот лафа, благодаря которой они сейчас существуют, может закончиться. И эти песни можно будет обыграть, что типа, а вот мы специально так вот написали, чтобы как бы и этим угодить. Но на самом деле вот эта песня другом, и вот эта песня, она как бы как мета-ирония, и вот потому что действительно эти песни нельзя невозможно их воспринимать всерьез, действительно воспринимается как мета-ирония, то есть даже тот же шаман, который дирижирует иноагентами, он воспринимается как образ какого-то плохого человека, которого он просто играет. И то есть действительно вот шаман, который лизал Байкал, то есть он действительно не воспринимается как серьезная личность. Он потом, как он сказал, вот лучше лизать Байкал, чем лизать жопу западным хозяевам. И вот действительно, там даже журналистка рассмеялась, которая спрашивала, а почему, как бы вообще, зачем такой мув должен быть?
То есть... Он же там еще год назад сказал, что вот
Откуда этот выбор?
Я сделал политическую партию с Мизулиной, а потом окажется, что он оппозиционер прям.
Да, то есть, типа, вот эта свадьба с Мизулиным. Я не понимаю, как за такого человека, как Мизулина, можно как бы, ну, как на ней можно жениться, и как вообще можно с ней строить семью, если есть риск, что она в любой момент, если ты что-то сделаешь неправильно, тебя, ну, буквально донесет. И поэтому я...
1984.
Да, буквально.
Нет, лучшая шутка про это, про то, что это наши Таргарины, конечно. Они еще такие блондинистые. Но наш разговор оживляется, когда речь заходит о шамане. Я понимаю, что соблазнительно его немножечко поругать, но у меня была про другой телега. Мне кажется, что в этом довольно большом хоре «Подпевал войны» есть один человек, который очень давно искренне угорел по войне, и она пережила трансформацию, но не такую, как нам хотелось бы, в худшую сторону. Она искренне продала душу дьяволу, и не стесняется этого, и до конца выжимает эту историю, в том числе жертвую, мне кажется, собою. На это неправое дело. Это Чечерин, девочка Тулула, которая превратилась, если вы слышали ее после 2014 года песни, в такую фурию войны. Она и в интервью, и в своих песнях, которые часто очень хороши. Ну, правда, бывают очень неплохи. Инвестирует в войну. У нее была несколько лет назад такая страшная рождественская песенка про то, что мы все поплатимся. Да? И мы все вспомним про это в 2023-м. Такая какая-то была рифма. Ну, правда, это недурно сделано. И вот она не дает мне покоя, как человек может не фальшивее, искренне в это вложиться. Шаману я не верю, что он по-честному. Большому количеству музыкантов, которые якобы войну поддерживают, я не верю. А про нее я просто не понимаю, как она к этому пришла. Слышали ли вы ее? Поражает ли вас эта метаморфоза? Интересно ли вам за этим наблюдать, что человек искренне вложился в такую, в общем, ужасную вещь?
В моем инфополе она как-то не присутствовала. Я вот знаю ее песню «Тулула», и то, что, по-моему, она пела с Би-2 вот песню
«Мой рок-н-ролл».
И сейчас с Би-2 поют другие исполнительницы.
Был месяц, когда она была вот в таком широком инфополе, и в ТикТоке она месяц попадалась. Да. Но как-то она
в 23-м году у меня не было ТикТока. Поэтому я не знаю.
Я не помню, что там случилось, но вот...
Ну, вы представляете себе, как так можно поэтому угореть?
Мне кажется, эти люди на что-то...
В глубоком отчаянии.
Да, и они на что-то начинают быть озлобленными. То есть это, может быть, люди, которые потеряли на этой войне какого-то родного, близкого человека. Вот, допустим, как Хаски написал песню «Душа» про то, как он потерял своего товарища, который там что-то ему перед этим говорил, когда он уходил на войну, и Хаски, вот он понял, что он говорил, потому что он умер. Но эти люди, они не понимают, почему конкретно умирают как бы их товарищи,
потому
которые уходят на войну.
Потому что они добровольно идут на войну. Они,
нет, даже не то, что, может быть, они не добровольно идут. Просто кто начал эту войну? В чем смысл ее? И вообще, почему там погибают люди? За что там они погибают? Они воюют не на своей земле. Они не защищают, допустим, свою родину. Даже вот если идет эта пропаганда того, что они защищают какую-то целостность России. Это не так. И... наверное, эти люди, они, пропуская через себя вот эту личную трагедию, они становятся озлобленными именно на саму ситуацию и ищут виноватых, но не всегда получается найти виноватых, которые, как бы вот, которые рядом с тобой. Их нельзя обвинить, потому что как бы, они сильнее тебя и они опаснее. Поэтому легче обвинить тех, кто далеко и... про которых вот можно написать, что это из-за вас вот это все случилось. И поэтому я думаю, что причины какие-то, да, на это есть. Но
люди
я не разделяю эту точку зрения.
То есть, типа, вот, находясь в России, я думал, что они пытаются абстрагироваться от всего, не думают о том, что на самом деле происходит. И потом происходит какой-то критический момент. Умирает папа, знакомые, близкие и так далее. И в этот момент, возможно, сознание как-то переключается. Из-за того, что ты абстрагировался, ты принял вот такие выводы, что...
И исходя из личной драмы Хаски в его песне «Душа», я думаю, что с его стороны написать такую песню, да, может быть, для него это было важно. И, в принципе, в этой песне поднимается тема того, что его друг... как бы погиб, и он не понимает, что вот раньше он был живым, а сейчас он лежит. Почему он лежит в земле, если он мог там жить полноценную жизнь? И я надеюсь, что он осознает, почему. Я надеюсь, что он это примет, потому что действительно Хаски для меня не тот человек, которому я могу так типа сказать, вот он зэтнулся, и все, как бы мне все равно. Нет, вот на него мне не все равно, потому что я слушала его, и я хочу его продолжать слушать, но я не могу это сейчас делать. В полной мере и в полной мере любить его музыку, потому что я не поддерживаю его взгляды, и я не поддерживаю то, что он пытается донести в песне. И если он наконец-то сознается, если он признается себе, почему это конкретно происходит, и почему его друг умер, и почему он написал такую песню действительно, то, возможно, все поменяется, и как раз-таки творчество его станет намного более искренним и более талантливым, чем оно есть сейчас.
Ну, вообще, я про такое не думал в связи с музыкой, хотя в другой области были примеры, когда люди, которые попадают на войну и там завязываются какие-то отношения, у них действительно погибает товарищ, и они в этой логике войны, война кормит сама себя, начинает мыслить. Ну, значит, есть свои и чужие, нас убивают, мы убиваем, и надо отомстить, и пошло-поехало, вообще да. Никогда не думал про это в отношении музыки. Вы помогли это распутать и понять. Спасибо огромное. Мне кажется, очень интересно получилось. Не знаю, хотел вас спросить про планы, но надо ли спрашивать людей, которые уехали не так давно из страны и уже что-то делают, учат языки, записывают новый альбом. О планах есть какие-то дальние планы? Куда-то пойти учиться, строить карьеру после этого альбома или слишком многого я хочу?
На альбом, конечно, очень много надежд, но, конечно, очень страшно и очень такие сомнения, как его примут, как его будут слушать, будут ли его слушать вообще, потому что, допустим, мне нравятся песни, которые мы написали, мне нравятся песни, которые мы сделали, для меня они звучат очень хорошо, и для моего аранжировщика, для нашего аранжировщика они тоже ему нравятся, но все-таки в моем положении нельзя рассчитывать только на то, что с первого альбома все пойдет в гору. Конечно, я, если выйдет неудачу, я это приму, но не брошу это делать, потому что музыка — это моя жизнь, я без нее жить не могу. Но, конечно, есть в планах идти учиться, потому что я мечтала получить высшее образование, и у меня в России были сомнения, где я его хочу получать, либо в Москве, либо вот за границей. Сейчас выбор очевиден, и я стараюсь, как бы мы стараемся тоже поступать туда, где действительно мы получим знания, которые нам будут полезны, где нам будет интересно учиться, и где мы, в принципе, захотим потом остаться жить. И действительно, такие планы есть, и они, наверное, сейчас в приоритете.
Что насчет планов?
Изучать музыкальный бизнес. То есть, типа, это не маркетинг, это что-то типа между менеджментом, маркетингом, как работает взгляды человека в ленте и так далее. То есть, типа, как зацепить человека своей музыкой. Вот пойти учиться на такое. Чтобы выяснить, что хотят люди.
Мы, если встретимся через год, через полгода, не знаю, как быстро у вас успехи будут разрастаться, с кем мы будем говорить и по поводу чего? С музыкантами, которые делают международную карьеру? Я вообще не уточнил, на каком языке альбом подразумевал, что по-русски, раз он тем более по-русски называется.
Не только по-русски.
Не только по-русски, да.
Ну, то есть в следующий раз мы встретимся поговорить о вашем международном успехе.
Ну, о странах, которые с нами соседи.
Да.
Ага, на украинском, то есть, есть песни.
Да.
Окей.
Поэтому я думаю, что встретимся просто с группой Stop Time, вернее, с тем, что от нее осталось.
С двумя третями, да.
Да.
Спасибо огромное. Был очень рад познакомиться и очень рад поболтать.
Спасибо, мы тоже.
Спасибо.
Это «Медуза» была. Поддержите, пожалуйста, «Медузу» по ссылке в описании. Больших вам успехов, дорогие друзья. Поддержите группу «Stop Time» и наше издание. Пока-пока. По скриптум, из соображений благодарности, мы здесь вели этот протокол, который никто не подписал, и вообще смогли сидеть втроем, потому что наши друзья из Reform Space Berlin помогли нам с организацией этих съемок, предоставили студию. Поэтому огромное спасибо Reform.